Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Андрей Меликов сегодня сопровождает нашу трансляцию, наш режиссер. И с особым мнением выступит политолог и приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тавца, Павел Лузин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, все.
Да, спасибо огромное нашим зрителям за то, что вопросы задают в чате. Я обязательно их позже чуть-чуть зачитаю. И также не забывайте поставить лайки для того, чтобы этот ролик поднялся в рекомендациях Ютуба. Новости сегодняшнего дня. В Владимирской области под Киржачом прогремел мощный взрыв. На территории воинской части арсенала главного ракетно-артиллерийского управления в районе ввели режим ЧС, сообщает ТАСС. Несколько населенных пунктов эвакуируют. Минобороны России подтвердила пожары, детонацию боеприпасов, вот озвучила уже предварительные причины, и по данным ведомства это случилось в результате возгорания по причине нарушения техники безопасности. Сначала гадали эксперты, что это налет дронов или вот какая-то такая причина. Вот говорят Минобороны, что взрыв. Также ТАСС передает, что один из боеприпасов упал на частный дом. В Киржачском районе детонации не произошло. Пострадавших, по предварительной пока информации, нет в целом в районе, но, тем не менее, режим ЧС объявлен. Павел, вот как можете прокомментировать, это все-таки важный объект военный. То есть неужели там не так строго смотрят за техникой безопасности? Или как это могло вообще случиться?
Ну, слушайте, мы... Не знаем, да, пока.
Пока есть, не знаю.
Есть официальная версия, да.
Если...
Никто других официальных версий пока не озвучивал. Ну, если согласиться, точнее, ну, у нас нет пока, да, оснований не соглашаться с этой официальной версией. Если это действительно так, ну, не первый же раз на нашей памяти, да, за последние многие-многие годы. Вот, что касается, ну, техники безопасности, ну, в целом, для того, чтобы техника безопасности соблюдалась, да, и нужны люди, которые будут ее соблюдать. То есть нужна определенная дисциплина, да, нужны специалисты. Но, как мы знаем, последние 3 с лишним года все специалисты были отправлены по известному адресу, да, и, в общем-то, на этих арсеналах остались те, кто остались. И очень часто это бывают и солдаты-срочники и так далее. Поэтому, ну, здесь гадать, почему не соблюдается техника безопасности, или что там произошло, или кто-то где-то, может быть, покурил в неположенном месте. Ну, смысла большого нет. Опять же, да, вот, на любом предприятии, да, не обязательно там склад боеприпасов возьмите. Техника безопасности так или иначе там соблюдается с какими-то оговорками. Да, это может быть связано и с недостаточной компетентностью, и с недостаточной там технической оснащенностью. Ну и кроме того, там, апатия. Да, все-таки, когда вы 4-й год находитесь в таком очень специфическом психологическом состоянии, то, в общем-то, следовать всем инструкциям довольно тяжело. Да? Люди, ну, мы видим это в России в целом, да, по качеству любых работ, да, не слишком все хорошо. И больше брака производственного. И тут на этих складах, арсеналах тоже больше наплевательского отношения, просто потому что люди устали, люди находятся в состоянии неопределенности, в состоянии постоянного стресса, даже если это какие-то там действительно хорошие специалисты, они постоянно находятся под угрозой того, что их отправят, опять же, по известному адресу. И поэтому желание как-то там проявлять инициативу и соблюдать технику безопасности на 100% ни у кого не возникает. Но это естественный, опять же, процесс.
Ну вот по поручению министра обороны Белоусова уже создана комиссия по пожару в Владимирской области. Виновных привлекут к ответственности. Так что, в общем, будем следить. Кстати, вот почему, Павел, вы усомнились в версии Минобороны? Неужели ли они бы не сказали сразу же, не объявили громко о том, что вот, дескать, удары украинских дронов вражеские?
Ну, они не всегда о чем-то объявляют, да? Мы помним с вами историю там крейсера «Москва», например, который тоже очень долго боролся за живучесть, когда уже находился, в общем-то, в подводном положении. Поэтому, ну, есть, да, определенная анамнез здесь. И мы знаем, что российская Минобороны, ну, не всегда бывает, так скажем, откровенно и искренне.
Ну,
да, иногда оно лукавит. Иногда оно лукавит.
Бывает.
И зная это, в общем-то, ну, приходится так с некоторым недоверием относиться к любым их пресс-релизам. Но опять же, на сегодняшний день, на сегодняшний час, вот мы с вами разговариваем, да, других у нас официальных версий нет. Ни от каких других органов власти, ни от каких других государств. Поэтому исходим пока из того, что нам дано вот документально. Опять же, да, по правилам источниковедения, официальные документы, да, они всегда являются наиболее достоверными при прочих равных условиях.
Вот, дорогие друзья, если да, увидите в новостях еще какие-то новости по этой теме, то, пожалуйста, пишите, чтобы мы не пропустили. Да, пока придерживаемся этой версии и будем следить за поиском ответственных. Но самое главное, что пострадавших нет. Вот, тем не менее, как раз агентство писало об этом складе непосредственно. Вот, я, к сожалению, сейчас потеряла. То есть склад для хранения боеприпасов. И писали о том, что этот склад уже подвергался атакам, в частности, дезертиров. И, в общем, он... Этот объект, он действительно был интересен для украинских военных. Вот. Но, тем не менее, произошло само по себе как будто бы возгорание и вот детонация боеприпасов из-за нарушения техники безопасности без участия украинцев. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться.
Да,
ситуация. Павел, вы говорили неоднократно, что России нужна передышка в войне, запасы вооружения не бесконечные, переработки на заводах ВПК мы наблюдаем. Но, тем не менее, Владимир Путин, он не поддержал Владимира Зеленского в том, чтобы продлить перемирие на 30 дней. Почему вы считаете?
Но передышка ведь нужна при определенных условиях политических, да, когда Россию просят о передышке. Да? Никогда Россия просит о передышке. Потому что все, чем занимается Россия с осени 2022 года, да, это попытка сформировать условия, выгодные для себя, на которых будет реализовано какое-то там прекращение огня или там перемирие. Потому что если вот в нынешних обстоятельствах, да, Россия вдруг объявляет, что все, мы перемирие уходим, то непонятно, что в итоге-то остается. А вот что в сухом остатке?
Новые территории,
кроме,
так называемые.
Ну, территории, понимаете, в 19 веке были нужны, когда территорию можно было распахать и заселить крестьянами. Точнее, начали заселить крестьянами, а потом распахать, да, и собирать урожай, там, наделить каких-нибудь там генералов и прочее дворянство этой землей. И, в общем-то, как-то существовать, да. В 21 веке территория сама по себе не нужна. К тому же полностью, да, и уничтожена. Да, там никакой хозяйственной деятельности сейчас, ну, вменяемой хозяйственной деятельности невозможно. Вот, поэтому вот Россия пытается как-то... Вообще, это история с перемирием этим пасхальным, да, это же классическая... Ну, в духе российской, там, советской еще школы дипломатии, попытка перехвата дипломатической инициативы. да, попытка показать, ну, миру, да, каким-то потенциальным сочувствующим странам, что мы-то как раз за мир, а вот враги, они против мира.
И прежде всего Трампа.
Попытка, ну и Трамп в том числе, но не только, возможно, и не столько ему. Кроме того, да, это попытка просто контроля повестки. А потому что если мы посмотрим, там, не знаю, еще даже советские учебники, переговорные там, и так далее, мы увидим, что задача именно выдвигать какие-то инициативы постоянно, чтобы оппонент или враг на эти инициативы реагировал, то есть находился под давлением и постоянно был вынужден реагировать, а не выдвигать свои инициативы. Но, насколько я понимаю, в этот раз этот подход не очень удался, потому что на встречную инициативу России было особо нечем ответить.
Абсолютно. Но тем не менее, вот Владимир Путин, он вчера буквально заявил о том, что он не исключает двусторонних переговоров именно с Украиной, выслушать украинские предложения непосредственно. И он отметил, что во время перемирия все-таки, да, Украина нарушала, значит, условия перемирия, Украина говорила, что Россия нарушает, но отметил и снижение боевых действий. И тот, и другой президент, они сказали о том, что да, это было очевидно, это было заметно, это показывает, что это возможно. Перемирие возможно.
Ну, снижение было, но не в каких-то там очень уж больших значениях, да, там, грубо говоря, накануне было там 58 боестолкновений, а в воскресенье было 45, да, ну,
Да.
плюс-минус. То есть не запускались в момент перемирия дроны, там, эти шахеды, да, российские, и там, ракеты какие-нибудь, ну,
Не погибли
окей.
гражданские,
А,
как минимум.
да, то есть здесь момент ведь в том, что ну, хорошая мина при плохой игре. Да, надо постоянно с чем-то выходить. Да, и здесь же, если мы комментируем, опять же, Владимира Путина, что я не очень люблю делать, но окей. Он же не просто сказал, что мы готовы что-то обсуждать, да, он же выдвинул там условия определенные. Да, это условие, чтобы был снят запрет президента Зеленского на ведение переговоров с Россией. То есть здесь опять как бы попытка каких-то уловок, какой-то такой игры. В условиях, когда, в общем-то, Россия не считает нынешнюю ситуацию для себя выгодной. Выгодной с точки зрения выхода на перемирие.
А чего не хватает,
Потому что, опять,
Павел,
но
да?
чего не хватает, если говорить просто, да, я обычно никогда не комментирую боевые действия, но тут ретроспективно-то мы можем посмотреть, да. Это не касается текущей ситуации. Но если посмотреть ретроспективно, то все, что Россия пытается сделать с осени 2022 года, и то, что на самом деле там, прописано в ее военных там, текстах, да, учебниках и журналах, которые пишут сами военные для самих себя, то Россия пыталась окружить и разгромить крупную группировку украинских войск, чтобы деморализовать украинское общество, чтобы ослабить украинскую армию существенно, деморализовать армию, для того, чтобы Украина сама попросила о перемирии. То есть, если совсем просто, то Россия пыталась повторить Иловайский котел августа 2014 года, Дебальцевский котел февраля 2015 года. После августа 2014 года, соответственно, был Минск-1, после Дебальцева 2015 года был Минск-2. Вот сейчас, точнее не сейчас, а вот последние два с лишним года Россия это пыталась сделать. И именно об этом же российские военные, там, теоретики, пишут. своих текстах, что захват территории сам по себе не имеет ценности. Он может являться только таким второстепенным очень результатом любой операции. А целью операции является разгром войск противника. Не вытеснение войск противника, а разгром войск противника.
Ну, как
Вот и
Владимир
все.
Путин недавно сказал, что мы думаем, что мы их дожмем, но мы их добьем. Помните?
Ну, понимаете, опять же, а
Ну,
что
это...
ему еще остается говорить?
Да.
Да? И в этом плане мы видим, что вот Россия ценой просто колоссальных потерь, ну, в общем-то, все поставила на эту цель. И сейчас уже отползать проблематично, потому что пространство для маневра Россия сама для себя уже в 2022 году ликвидировала.
Да.
Потому что разгрома никакого нету и не предвидится. И, в общем-то, условия для так нужной, столь нужной передышки не формируются.
Ну, значит, есть ресурсы, правильно? Просто вот, Павел, здесь зритель Максим вам вопрос задает. Если у Путина ресурсы во всех смыслах, экономика, политическая обстановка, время, время это тоже ресурс, продолжать войну в долгую. Получается, что есть? Раз там ждут особенного
Но, слушайте,
момента, там не знаю.
смотрите, ресурсы есть, но они сокращаются. Просто, понимаете, когда вы начинаете любую войну, у вас кроме как, собственно, целей войны, да, должна быть какая-то стратегия выхода из войны. Здесь никакой стратегии выхода из войны не было, потому что целью войны было уничтожение украинского государства. Эта цель была заявлена, в нескольких выступлениях сформулирована, в нескольких текстах зафиксирована, и местами даже там документы просочилось. В общем-то, вот такая цель. Если вы ее не достигаете, какая у вас стратегия выхода из войны?
Но
Продолжать достигать
это
цели.
недостижимая цель, разве нет?
Ну, они все поставили на это. Они все поставили на это.
Ну что,
Они
воевать
поставили.
до смерти?
И поэтому они продолжают действовать так, пока у них эти ресурсы есть. Но они тают. Я про экономику говорить не буду, потому что
Ну да.
ну, во-первых, есть макроэкономисты, я не макроэкономист, я там максимум занимаюсь исключительно там проблемами российского военно-промышленного комплекса, что тоже не является макроэкономикой, да, в чистом виде. Но даже, я не знаю, в условиях войны, да, есть какая-то экономика, потому что экономика – это люди, это хозяйственная деятельность. Экономика есть в Сомали, экономика есть в Йемене, экономика в любом случае какая-то будет всегда и везде, пока там есть люди, пока люди ведут какую-то хозяйственную деятельность. Да, люди не могут вести хозяйственную деятельность, потому что хоть какую-то, да, хоть картошку на руинах они допосадят. С чем у России проблемы? Да, это с материально-техническими составляющими этой войны. Потому что мы видим, что с осени там 23-го года основу там российской артиллерии составляют северокорейские снаряды. Да, Северная Корея поставляет, но российское производство явно недостаточно для того, чтобы покрывать российские потребности. И Северная Корея поставляет тоже не то, что она производит, а то, что у нее есть на складах. И в какой-то момент это тоже начнет там заканчиваться. По бронетехнике мы и так все знаем прекрасно. Мы видим, да, на чем российская армия сейчас воюет. И на «Жигулях», и на «Ослах», и на «Багги», и на квадроциклах, и на мотоциклах. И прочее, прочее, прочее. Да, мы видим эти спутниковые снимки там, российских баз хранения военной техники. Да, они в значительной степени опустели. Вот. То есть в материально-техническом плане Россия истощается. Но Истощение материально-техническое вовсе не означает истощение желания воевать. То есть оно тоже происходит, но его невозможно измерить. То есть, ну, посмотрите там на йеменских тех же самых хуситов, да, они воюют без всякого военно-промышленного комплекса. Ну, там из Ирана что-то перепадает. А желание воевать у них от этого не уменьшается. Или посмотрите на Хамас, да, который там в секторе Газа, вот уже все, вот уже рассечен этот сектор Газа на несколько сегментов. Все равно кто-то, хоть 100 человек, но там что-то воюет, стреляет, пытается убивать без всякого ВПК вообще, без какого бы то ни было тыла там и так далее.
Ну, у них
Вот
Иран,
что-то у них
вроде
там.
по, ну, как говорят, по крайней
Но
мере, там
Иран туда
эксперты
ничего
Ирак
поставить-то
поддерживают.
особо не может, но там что-то из Египта там на каких-то дронах летит, какие-то там автоматы перехватывают израильтяне. Но сам факт, что можно воевать вообще без всякого ВПК, без бронетехники, без всего, да, было бы желание. Но сейчас с ростом потерь, естественно, рано или поздно там, психологический надлом, он наступит. Вопрос, когда он наступит, мы не можем этого
А у
измерить, да,
кого
это
наступит? У
неизмеримые
военнослужащих
потери.
или у руководства? Кто должен
Ну, в
надломиться?
первую очередь, у российского общества. Ведь мы, смотрите, вот
Российское
есть.
общество как будто сейчас не горит желанием воевать. Разве нет?
Ну, смотрите, есть ежемесячные опросы Левада-центра. Вот
Конечно.
можно критиковать центр Левады, можно не критиковать, можно там задавать какие-то вопросы по методологии или не задавать эти вопросы. Но у нас есть эти опросы, да, регулярно на протяжении вот, всего периода войны. И других аналогичных данных вот на таком же промежутке времени у нас нет. Соответственно, вот критиковать можно, но лучше все равно ничего нет. Если мы
Так.
откроем эти опросы Левада-центра, да, общество, там, больше половины, хотело бы какого-то перемирия. Да?
Пожалуйста.
Но при этом абсолютное большинство опрошенных полностью поддерживает российские вооруженные силы.
Ну, у нас нельзя говорить, что не поддерживаем вооруженные силы. Ну, можно,
Понимаете, опять
конечно, но
же,
это чревато.
эти опросы анонимны, да? И в конце концов, если человек включает самоцензуру и говорит, я, конечно же, поддерживаю, хочу мира, поддерживаю, а в глубине души где-то фига в кармане не поддерживаю, ну, понимаете, это вот как у, помните книгу Юрчика, это было навсегда, пока не
Пока не
кончилось,
кончилось,
да, вот
да.
эти перформативные практики ритуальные, это же все о чем? Это все о том, что человек исполняет ритуал подчинения. То есть даже если он где-то фигу в кармане держит и говорит, что не согласен, а публично говорит, что согласен, значит, он согласен. И
Ага, то есть вот так вот
в этом
однозначно вы считаете.
человек исполняет ритуал подчинения. Понимаете, вот политика, власть, да, отношение власти, это не про слова, это про действия. Да, вот вы про себя можете думать все что угодно. Вопрос, демонстрируете ли вы свое подчинение на практике? И поэтому, если российское общество в массе своей говорит, что оно поддерживает российские вооруженные силы, то тут не важно, оно это говорит искренне или оно это говорит с фигой в кармане. Важно, что оно это говорит и это зафиксировано. Поэтому, ну, что здесь, так скажем, да, толочь воду в ступе,
Ну нет, это
мы не
важно,
должны
Павел,
здесь
это очень важно
питать
на
про наше
самом
общество
деле.
иллюзии. Мы не
Да.
должны питать про наше общество иллюзии. Потому что если вы хотите мира, но при этом вы поддерживаете армию, значит вы, в
Да,
принципе, за войну, за то, чтобы это перемирие было на каких-то приемлемых условиях. То есть вы находитесь в той же самой позиции, что и российская власть.
Смотрите, Павел, но есть такой момент, но некоторые социологи тоже говорят, что да, есть там, например, какая-то часть маленькая, там не знаю сколько их, 10-15% ультрамилитаризированных, кровожадных россиян, да, есть часть антивоенных россиян, тоже примерно такая же с другой стороны, и в центре большинство, такое некое болото, и да, сейчас там кто-то может говорить при разных обстоятельствах, что мы поддерживаем, если, например, к тебе кто-то подходит, какой-то корреспондент задает вопрос, непонятно вообще, зачем для чего он сдает, куда потом он отнесет эти данные. У нас развита система доносов, и действительно люди могут бояться говорить. Но при этом эти люди не то чтобы там они поддерживают вооруженные силы, хотят продолжения войны, хотят там, не знаю, победы России или окончания войны на определенных условиях. Да нет. Если, например, сейчас вот произойдет нечто внезапное, да, каким-то образом сменится команда в Кремле, да, по естественным причинам, например, то вот это вот большинство, оно скажет, да, а мы вообще были против. И да, мы поддерживаем, там, не знаю, антивоенную позицию. И мы всегда стояли на антивоенной позиции, вот просто мы боялись сказать. И также, не то чтобы активно, а также пассивно будут соглашаться и с новым руководством. Вот можно ли сказать,
понимаете,
что они...
отсутствие политической субъектности...
Конформизм такой, да.
Это, ну, конформизмом понятно, что в любом обществе большинство
безусловно,
конформисты.
Вот именно.
Но здесь, в данном случае, мы имеем дело, что большинство российского общества отказывает самому себе в политической субъектности.
Да.
То есть россияне не хотят быть политическими субъектами, не хотят брать на себя ответственность политическую, не признают того факта, что они являются гражданами республики, и они находятся в республике.
Ну, у нас такая республика, одно название.
Но республика, какая бы ни была, у нас не монархия. У нас конституция зафиксирована. И у нас не монархия. И в данном случае то, что люди отказываются от субъектности политической, это их выбор. Отчасти это выбор не всегда осознанный, отчасти этот выбор продиктован политической культурой, которая есть результат осмысления исторического опыта по Пятигорскому. Соответственно, в любом случае это продукт какого-то рационального процесса, да, мышления, продукт мышления. То есть люди отказались от субъектности. Ну, если люди отказались от субъектности, кому тогда претензии?
То есть вы считаете, что люди достойны той власти, да, которая сейчас ими правит и так далее?
Давайте, начали вспоминать политическую философию, ну, давайте вспомним Эриха Фромма, «Бегство от свободы».
От свободы, да.
Да, люди сбежали от свободы добровольно. И да, мы имеем дело с двумя меньшинствами. Громкое провоенное меньшинство и тихое антивоенное меньшинство. При этом мы видим, что делает провоенное меньшинство. Да, оно пишет доносы, оно там какие-то рейды устраивает, кого-то пытается кошмарить, бить, психологически терроризировать или физически терроризировать, потому что это же провоенное меньшинство совершает какие-то преступления иногда, да, там кого-то избивает, убивает и прочее. И есть некое антивоенное меньшинство, из которых... сколько-то там сотен тысяч, да, подверглись каким-то штрафам, там, преследованиям, каким-то беседам, а кто-то сидит в тюрьме, а кто-то там уехал в эмиграцию, да, и есть какое-то предполагаемое меньшинство, которое вроде как антивоенное, но при этом, ну, что оно ничего не делает, тоже нельзя сказать. Оно пытается сохранить себя, свои профессиональные компетенции, оно пытается существовать и делать свою работу хорошо. Да? Есть антивоенно настроенные учителя, которые, естественно, не пишут антивоенных постов в Фейсбуке, да, или где-нибудь еще, но они, допустим, там саботируют разговоры о важном.
Да.
И этот саботаж, насколько я знаю, довольно массовый.
Вот, пожалуйста.
То есть мы привыкли, да, что у нас есть там какой-то там маленький там 1% учителей, которые участвуют в фальсификации выборов, но при этом есть сколько-то процентов учителей, которые саботируют разговоры о важном, но мы это никак не можем сфиксировать. Мы только вот по каким-то своим там субъективным наблюдениям мы это видим, что вот тут в этом регионе, в том регионе, в этом, ну, процесс идет какой-то. Но опять же, мы о чем говорим? Говорим о действии.
Ну, поэтому, это маленькое действие.
Понимаете?
Чтобы не сесть.
Да, и если большинство бездействует, вот бездействие – это тоже действие. Потому что, опять же, вы можете же открыть, я не помню, какая статья там есть Уголовного кодекса Российской Федерации, да, бездействие. Вот когда что-то происходит, а вы бездействуете, это тоже наказуемое деяние, потому что, ну, Надо что-то делать. И если большинство бездействует, ну, опять же, это выбор большинства, осознанный выбор большинства. И за вот этот выбор мы все несем ответственность. Даже если мы имеем какой-то другой выбор, но поскольку мы граждане с вами одной страны, то мы все несем ответственность вот за происходящее.
Да. Здесь Илья Евсеев задает вопросы совершенно на другую тему, ну как не на другую, на тему, конечно, СВО в том числе, на тему войны. Илья Евсеев. Здравствуйте, Павел. На ваш взгляд, что будет означать возможное признание США Крыма российским? Ну, ходят такие слухи, там разные издания, да, публикуют со ссылкой на источники, это еще не факт. А как это может отразиться на ситуацию с Тайванем? Позиция ООН имеет весомую силу? Спасибо. Вот такие вопросы от Ильи.
Вопрос очень сложный и очень хороший, потому что мы что имеем? Мы имеем очень много утечек из нынешней американской администрации. Да? Но мы можем там по-всякому эмоционально, менее эмоционально там давать оценки личные там, тем или иным деятелям. Но давайте попытаться, ну, попытаемся посмотреть на эту систему. Первое, что мы видим? В США острый кризис партийно-политической системы. Он начался не вчера, он начался давно, но он развился в то, что обе партии, и республиканская, да, и демократическая, они находятся в кризисе. У них база поддержки фрагментирована, и там тоже самые громкие – это вот радикальные меньшинства, которые выступают либо за одно, либо за другое. И из-за этого очень сложно партии держать баланс, да? И, в общем-то, партия и та, и другая там тяготеет скатиться к той или иной форме
Ну, крайности.
радикализм.
Да.
Да, крайность. Ну да, крайности, наверное, лучше, чем радикализм. То есть это вот один аспект проблем. Второй аспект проблем. В США острый бюджетный кризис. Вот сегодня апрель, да, 22 апреля. Вот обычно, даже вновь избранная там администрация, в феврале каждого года выходит с законопроектом о бюджете на следующий финансовый год. Следующий финансовый год начинается всегда в октябре этого года. То есть, грубо говоря, 26-й финансовый год начнется в 1 октября 2025 календарного года. Вот сегодня, 22 апреля, проекта бюджета нет.
Так, почему?
И потому что сверстать его тяжеловато. Потому что, допустим, вот сейчас 2025 финансовый год, тоже бюджет не принят на этот год. Продлен бюджет 2024 года. Потому что тут
Можно и дальше
следующие
продлить его.
проблемы. Есть расходы, есть потолок госдолга, есть налоги. Вот республиканцы обещали не повышать налоги и не повышать потолок госдолга. Что делать с расходами? А если резать расходы, то, соответственно, это придется резать по-живому. Уже
Да,
даже вот
да он
все
Илон
эти
Маск,
истории.
по-моему, да, активно начал
Да, но это
с Дожем.
то, что сделал Илон Маск, это болезненно, но в масштабах американского бюджета это копейки.
А что остается
Это
делать?
речь идет о там десятках миллиардов долларов.
USAID там
Это
заблокировали.
все вместе, это все десятки
А,
миллиардов
ничего
долларов.
себе.
А бюджет американский, он в районе 2 триллионов, он больше даже. Поэтому расходы огромные. И как их резать, никто не знает. А увеличивать потолок госдолга, нарушать обещания. Увеличивать налоги, нарушать обещания. Сейчас идут по пути увеличения пошлин. Но увеличение пошлин мы видим к какому коллапсу там приводят. Но это, опять же, вам экономисты лучше расскажут. Я здесь не считаю себя компетентным. Просто вот вижу ситуацию, так скажем, как потребитель, да, так скажем.
Завершить войну и прекратить военные поставки в Украину.
А теперь еще один аспект.
Да.
Еще один аспект. Вот признание Крыма, это к вопросу все Ильи Евсеева, если
Илья
я
Евсеев.
правильно помню. А признание Крыма, что даст Америке вот в рамках этих всех напластующихся друг на друга внутренних американских кризисов? Вот что это даст Америке? Какой выигрыш это даст Америке, какой выигрыш это даст даже там нынешней администрации? Вот что? Ничего
Никакого.
не даст. Вопрос, зачем это делать было бы? То есть как какая-то переговорная возможная позиция, как какая-то морковка, которой
Для
можно
Путина.
поманить, может быть. Но опять же, я не участник же переговоров, да, я не нахожусь там в этих закрытых комнатах и не слушаю, что происходит. Поэтому спекулировать на эту тему не вижу никакого смысла. А в чем Илья абсолютно прав, это в том, что как бы все смотрят на то, что происходит в Украине, ну, на политику США в отношении Украины. А думают об остальных частях этого мира, да, и о Тайване в том числе. И вопрос, насколько надежным союзником являются Соединенные Штаты. Не только для Тайваня, а для Японии, для Южной Кореи, для
Да.
Европы, для членов НАТО, для Австралии, для Новой Зеландии, которые находятся под гарантиями безопасности США, не будучи членами НАТО. И вот эта вот вся история, она очень всех сильно напрягает. Даже политика США в области там переноса производства обратно в США. Вот что сильно слишком зависим, американцы говорят, что слишком сильно зависим от поставок микросхем, электроники, процессоров из Тайваня.
Как и
Хорошо,
все.
а если США не будут зависеть от поставок микроэлектроники с Тайваня, будут ли они защищать Тайвань? Увеличится ли у них мотивация по защите Тайваня или не увеличится? То есть есть много вопросов, которые тоже влияют. И когда, допустим, вот есть там вот эта утечка, да, что, мол, американцы готовы признать Крым. А если посмотреть, как на это отреагируют страны, политические силы в разных частях этого мира, то, в общем-то, наверное, для США будет лучше не признавать Крым российским, потому что последствия будут чудовищны. Опять же, не
Как будто
забываем
США сегодня на
одного,
кого-то оглядываются при принятии
да, не
решений.
забываем одной пословицы, да, одной мудрости. Нет такой ситуации, нет такого процесса, который нельзя было бы завершить полным провалом. Ну, то есть, в общем-то, опять же, не забывайте, кризис США, да, бюджетный, кризис партийно-политической системы, могут быть какие-то телодвижения, которые, ну, абсолютно нерациональны. Но при этом я все-таки думаю, что институты важнее личностей, и институты США пока работают.
Да.
Не идеально, но работает.
Общество как-то протестует, да не то, что как-то, это не вопрос даже, это утверждение. Мы видели, как по всем штатам проходили протесты против политики Трампа. А насколько это масштабное движение? То есть все же люди начали что-то понимать, подозревать, или по опросам такие общество разделено примерно 50 на 50. Ну там, может быть, сейчас чуть меньше
Слушайте,
сторонников, не знаете.
я вот вам системную картинку
Да,
показал,
да, да,
скажем,
да, да.
да, но я не занимаюсь анализом американской внутренней политики, потому что у меня другая специализация, у меня нет времени на это. И поскольку я все-таки не гражданин США и даже не имею вида на жительство в США, то я, будучи гостем здесь, я избегаю комментирования такого, знаете, американской внутриполитической ситуации и
Понимаю.
попыткой разбора, кто какую позицию занимает, кто на какую там чашу весов находится или бросает камни туда, на какую чашу весов. И какие здесь политические настроения. Могу сказать, они разные. Они разные, и даже в том или ином лагере очень весомая есть поляризация. То есть даже внутри одного лагеря люди могут придерживаться очень разных точек зрения, но вы это все видите, читая там американскую прессу или переводы американской прессы там
Да.
в российских, я не знаю, СМИ, телеграм-каналах и прочее, прочее. То есть
Если все-таки вернуться к российскому ВПК, недавно, ну, во-первых, странная была история в Краснодаре, там порядка 100 военных сбежали из воинской части, как писали базы Астра, но Минобороны пока не подтвердил, ничего не комментировал, тем не менее корреспонденты общались с их родственниками. С другой стороны, бойцы 163-го полка, которые воюют на Торецком направлении, записали коллективное обращение, заявили, что очень нуждаются в мавиках, ну, в дронах так называемых. Такое обращение у них было долгое, очень, значит, в сердцах они так очень возмущались, в сердцах говорили о том, что депутаты вот там зарабатывают по сотни тысяч, олигархи имеют, не знаю, там миллионы, а мы вот должны дроны на свои деньги покупать. Не хватает у них дронов, в то время как украинцам поставляют дроны в больших количествах, и у них этого достаточно. Вот что у нас с дронами? Почему не могут обеспечить необходимым количеством? Это первый вопрос. А вот что касается ситуации в Краснодаре, тоже, ну, хотелось бы ваше мнение послушать, но это тогда потом. По поводу дронов, почему их не хватает, почему, ну, до сих пор их не производят? Раз бойцы уже даже записывают обращение, скорее всего, они бы этого не делали. То есть, значит, это какой-то крайний случай, это не единственное обращение. Такое открытое,
Ну,
они, не боясь, там, говорят об этом и обращаются ко всем. Россиян
феномен
призывают
таких
скинуться.
обращений,
Да.
мы помним, феномен таких обращений, зачинателем этого феномена был покойный гражданин Пригожин.
И сплыл, да.
То есть это тоже такое интересное наследие вот этой истории с Вагнером и то, чем она, и того, чем она закончилась. Что касается дронов, то надо смотреть не только на дроны, а надо смотреть на все. Да, вот на все военное производство. Дело в том, что российское довоенное, до 22 года, да, производство дронов, оно, в общем-то, шло в фарватере мирового производства. С определенным там отставанием. В измеряемое это отставание измерялось годами. Но фарватер какой? Что производить все более сложные дроны, и понятно, что этих дронов не может быть там десятки и сотни тысяч. Что это будут какие-то системы, количество которых измеряется, если самые сложные, десятками, менее сложные сотнями, а самые простые тысячами, но не десятками тысяч. И это, естественно, там разведывательные дроны, разведывательно-ударные дроны, дроны там радиоэлектронной борьбы и прочее, прочее, прочее. А дроны как средство поражения такое, да, вот массовое, ну, это паллиатив, это возникло уже во время войны, как реакция на нехватку там высокоточного оружия и артиллерии. Так вот, дроны сложные, да, они там производились на нескольких заводах в России. И у этих заводов ограниченная мощность и, в общем, увеличить производство этих там дронов в десятки, в сотни раз невозможно. Как вот эти мавики там или там просто FPV дроны в разных там модификациях появились. Мавик это китайский. Да? То есть он приходит из Китая в законченном виде там при минимальных доработках на месте. Есть импорт китайских компонентов, из которых собираются дроны на местах. В России в разных регионах на разных предприятиях это в общем-то иногда это предприятия цеха какие-то сборочные, организованные губернаторами. Иногда это какие-то частные инициативы. Да, люди вот вписываются там в так называемый там гособорон заказ. Даже это не гособороны, там они это делают. Деньги идут даже не из бюджета иногда Минобороны, а из каких-то действительно вот этих там пожертвований и прочее, прочее, прочее. Вопрос. А кто работает на этих всех сборочных предприятиях? То есть вам надо нанять какую-то мотивированную рабочую силу. Вам надо нанять инженеров, мотивированных и квалифицированных, которые будут это делать. И здесь всегда, естественно, вопрос морального аспекта войны. Вот в Украине, да,
То есть
нация
вы
воюет
согласны,
за
что люди
свое
не хотят
выживание.
воевать, и много антивоенно настроенных, поэтому они не
А,
готовы
нет, нет,
идти на
нет.
оборонные заводы?
Я к тому, что умные туда не идут. Умные не идут. Вопрос в том, что умных может быть не большинство, да, в том или ином обществе. Но умные не идут туда. А идут, ну, циничные, идут троечники, идут люди, которым больше некуда пойти, идут люди, которые там хотят срубить денег по-быстрому здесь и сейчас. Поэтому и качество этих дронов ниже, и количество этих дронов меньше. То есть это даже, знаете, не вопрос там какой-то технический, там, производственный, это вопрос социокультурный.
Ну вот вы сказали, умные не идут, но умные, ну не знаю, разве нельзя считать Владимира Путина умным, который войну вообще развязал?
Я все-таки тут более классического определения придерживаюсь. Люди, которые хорошо учились в школе и в университете. Вот которые хорошо учились, которые читали книжки, которые думают головой, которые ответственно подходили к собственному образованию, которые тратили время и силы на какой-то созидательный труд.
Да, Павел, просто я имею в виду, что даже та же Левада-центр проводила опросы, и вроде бы как не коррелирует уровень образования с поддержкой или неподдержкой войны по какой-то причине. То
Не
есть
коррелирует,
прямо не
не
коррелирует, да.
коррелирует.
То есть есть умные, образованные, которые поддерживают и которые еще становятся бенефициарами всего происходящего.
Но умные, образованные в массе своей, они как не шли в ВПК. Вот они до 22 года не шли в ВПК. Так и они сейчас туда не идут.
Да.
Вот, то есть это видно. Ну, тут без вариантов.
Да. По поводу вот этой ситуации в Краснодаре, если вы читали об этом новость, как можете прокомментировать? Потому что, да, официальных подтверждений нет, но тем не менее это ну, такая нерядовая ситуация, нетипичная.
Но мы забыли, что это не первая ситуация.
Не
Такие ситуации
первая.
были осенью 22 года, когда люди там мобилизованные сбегали.
Да. Но
Такие
здесь просто
ситуации.
более 100 человек, которых удерживали за самовольное оставление части, сбежали, ну, то есть попытались сбежать. Это какой-то не такой локальный, аккуратный побег, продуманный, а просто вот эмоциональное что-то, как будто бы. И понятно, что большинство
Ну,
уже задержали.
это значит, что, как сказать, надежда не умерла. Надежда на то, что люди в какой-то момент, даже привыкшие к тому, что их терроризируют каждый день, унижают и ставят на колени, что нет-нет, да, человеческое достоинство, остатки чувства собственного достоинства, остатки какой-то гордости берут верх, и люди совершают какое-то действие. Опять же, для меня здесь важно не то, что пойманные люди решили сбежать толпой. Меня больше здесь интересует количество людей, которые удерживаются вот за самовольное оставление части. Это говорит о масштабах дезертирства.
Вот.
И это тоже говорит о том, что возможно, не все безнадежны. Не все безнадежны. Возможно, кто-то чего-то осмыслит или переосмыслит. Возможно, у нас, опять же, у нас нет статистики, да, этих сочинцев. Ну, Сочи,
Так.
самовольно ставление части.
Но об этом не
Нету
говорят, понятно, нам не
статистики.
дают никаких данных официальных, никто не подтверждает это, более того, то есть
Но
мы
если в
поэтому так
одном
это
Краснодарском крае там 100
опираясь
человек
на базу.
сбежало, это значит, что кто-то даже там не сбежал, да, а остался там. То есть в одном месте содержится, ну, количество людей, измеряемое сотнями. Сколько таких мест в России, мы не знаем. Сколько непойманных, мы не знаем. Поэтому, ну, если масштабы дезертирства растут, это значит, что желание воевать, потихоньку снижается. Но опять же, измерить мы его не можем, потому что у нас нет данных. То есть фантазировать и говорить, что все, наконец-то российское общество одумалось, я не буду, да, у меня нет данных.
Да, но есть
Я просто
российское общество.
говорю, что есть процесс, да, потери всегда ведут к тому, что рано или поздно желание воевать снижается. Растущее дезертирство свидетельствует о том, что желание воевать снижается. У нас нет количественных данных. У нас нет количественных данных, соответственно, мы не можем делать какие-то выводы. Мы можем только понимать, что процесс идет. Надолго этого процесса хватит, мы не знаем.
И опять же, вот, часть российского общества на гражданке и часть в армии – это совершенно разные ситуации. А то, что происходит в армии, у нас действительно нет данных. Но если читать телеграм-каналы Z-военкоров, тех же, там, мне кажется, можно много чего почерпнуть. Здесь зритель, Павел, задает вопрос. Я бы хотела успеть их задать, хотя у нас совсем немножечко времени осталось, но тем не менее. Тарас из Самары задает такой
Давай же будет
вопрос.
кратко.
Почему небо РФ даже в местах НПЗ и предприятий это проходной двор для малоскоростных больших дронов?
Потому что системы ПВО, которые Россия развивала все эти там десятилетия, да, они не предназначены были для того, чтобы вести войну на протяжении лет. Системы ПВО развивались, особенно в последние там, 25 лет, по итогам осмысления операции НАТО против Югославии весной 1999 года. Они развивались с прицелом на скоротечный конфликт России с НАТО. И у этих систем ПВО, во-первых, их количество не безгранично. Во-вторых, у них есть тоже ресурс. И этот ресурс измеряется он измеряется сотнями часов для, допустим, РЛС. Но если у вас в течение 3 лет эта система работала или включалась регулярно, больше, чем там на 3 часа в день, то, соответственно, у нее накапливается износ. И даже если ее ничего не поразило, то она нуждается в ремонте, и вы уже не можете там что-то закрывать. А вы не забывайте, что за все это время эти системы ПВО были приоритетными целями.
Да. Павел, я тогда еще несколько вопросов задам. Это просто к этому же вопросу. Зритель добавил, сразу все зачитаю. Почему не применяют авиацию для борьбы с дронами? Почему не отказались от ЗРК «Панцирь»? И почему нет аналогов ЗРК типа «Тор» у западных стран? Вот. От нашего зрителя. И на этом тогда завершим, а то время у нас 2 минутки осталось всего лишь.
Но
Да.
по поводу панциря, а как от него можно отказаться, если нет замены? По поводу его
Логично.
эффективности, там еще в Сирии были у российских военных, насколько я знаю, вопросы и претензии, но ничего другого нет. Просто потому, что есть компания «Высокоточный комплекс», которая это производит, и у нее есть заказы, и кто ее подвинет. Что касается ТОР, ну почему есть САМ-5 комплекс, который европейцы поставляют, в том числе Украине. Ну просто разные задачи, разные доктрины, поэтому и разные системы. Что касается авиации, ну а авиацию сложно, у авиации тоже есть моторесурсы. Если вы на каждый дрон, который довольно дешев и прост, будете поднимать в небо истребитель, у вас моторесурса не хватит. Потому что там по двигателю-то ведь ресурс там 1000 часов до капремонта. Если каждый день по на час его хотя бы воздух поднимать, у вас за 3 года моторесурс исчерпается. Надо двигатели менять, ремоторизацию проводить. Поэтому сложный вопрос. И опять же, российская армия, когда проводила модернизацию свою, никогда не рассчитывала на конфликт большой продолжительности. Ну, просто невозможно это рассчитать. Никто на самом деле не рассчитывал и не готовился к войне, которая будет длиться там уже четвертый.
Да, никак не может завершиться. Друзья, у нас время, к сожалению, подошло к концу. Я перед тем, как попрощаюсь с Павлом, напомню вам, что можно зайти на сайт diletant.shop и обратить внимание на книгу. Книга Коли Степаняна «Где?». Повесть о Второй Карабахской войне. В 2020 году 22-летний московский армянин Коля Степанян отправился в Армению, где втайне от родителей встал на военный учет. Из армии его отправили на войну, которая вошла в историю как Вторая Карабахская. После 2 недель боевых действий он пропал без вести на 70 дней. Где он был, что там делал все эти 70 дней, что происходило, как он там себя чувствовал вместе со своими сослуживцами, как ему удалось выбраться оттуда, из этого плена. Об этом Коля написал книгу. Где? Страшную, смешную, во многом неудобную и чертовски правдивую. Друзья, diletant.shop, книга «Где?», повесть о Второй Карабахской войне. Пожалуйста, зайдите и приобретайте, мне кажется, очень важное произведение, и таким образом, тем более, вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». И еще раз всех благодарю, всех тех, кто поучаствовал в большом марафоне 19 числа и отправил пожертвования в пользу «Живого гвоздя», в поддержку нашей редакции. Спасибо огромное еще раз Павлу, который сегодня к нам присоединился, нашел время, не опоздал и раньше не пришел, как это бывает с нашими коллегами из других стран. Напомню, что у нас в гостях был политолог и приглашенный научный сотрудник школы Флетчера, университет Тавца, Павел Лузин. Павел, все, спасибо вам огромное еще раз.
Да,
До
все
свидания.
доброго.
Да. И, друзья, через час выйдет Екатерина Шульман и Максим Курников с традиционной программой «Статус». Не пропустите. Пока.